Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня я назвал нашу проповедь, точнее мою проповедь, которую мы с вами будем слушать, называется «Вечное Евангелие». Ну, название такое загадочное, вроде знакомое, в то же время загадочное и вроде как... Что вы вот понимаете, когда слышите «Вечное Евангелие»? Что это... Вас, наверное, сейчас перехватывает дыхание. Наконец-то мы услышим вот что-то. Или что? Что? С чем у вас ассоциируется?
Кто проповедует Евангелие, это и есть Евангелие. Оно было изначально Евангелие. И это ученики распространяют.
Хорошо. Хорошо. Как вы понимаете слово Евангелие?
Благая весть, распространение, то, что сказал Бог.
О чем благая весть?
О том, как человек может спастись и попасть в Царствие Небесное.
Да, то есть весть, которая изменит нашу жизнь. И вот у меня такой... Давайте откроем книгу Откровения, 14 глава. Я скажу, я хотел по-другому назвать эту проповедь, но потом было такое побуждение назвать ее именно так. Именно так, потому что то, что мы сегодня будем изучать, это вечная истина, которая всегда была, всегда будет и всегда есть сейчас, в настоящее время. То есть будет вечно. Я скажу, откуда это... То есть единственный раз в Библии встречается такое словосочетание «вечное Евангелие». 6 стих читаем. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: „Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод“». Это весть первого ангела, который описывает Иоанн из того видения, которое он видел. Мы знаем эту весть как трехангельская весть. Да? Но я бы хотел обратить внимание на вечное Евангелие. Мы уже как-то в одной из наших встреч размышляли над тем, что такое вечное Евангелие, что было вечно и что будет вечно. Что?
Любовь.
И вот сегодня я хочу уже конкретно на этом остановиться. То есть у нас сегодняшняя встреча – это продолжение наших предыдущих встреч, но с другой стороны это как бы открытие новой темы, которая выходит из тех тем, которые мы уже изучали, и которая поможет нам иметь правильное основание во всей нашей жизни. Вечное Евангелие. Вообще, когда я вот решил изучить, что такое Евангелие, вот в Библии 28 раз встречается слово Евангелие, в Новом Завете оно встречается. И если перевести с греческого, это значит благая весть, добрая весть. Весть, которая несет какую-то надежду, дает, ну, рассказывает о чем-то хорошем. Евангелие. Добрая весть. Значит, но вечная добрая весть – это весть, которая звучит вечно, которая была всегда и будет всегда. То есть, которая не прекратится. И вот интересно, что, вот как мы заметили любовь, мы снова вернемся, да, но в этот раз мы будем изучать любовь Божью. Потому что, правильно понимая Божью любовь, Божий характер, мы приходим к источнику жизни, который наполняет нас вечной жизнью. И вот изучение Божьей любви, оно очень важно, потому что мы порой просто не понимаем, кто такой Бог, То есть, если я задам вопрос, вот, который будет звучать, каким вы представляете себе Бога? Я скажу, многие люди, даже которые много лет в церкви, они не знают, как ответить на него. А представляете, это друг, это тот, с кем мы общаемся каждый день, которому мы молимся по несколько раз в день, с которым мы имеем общение. Мы о нем знаем очень много, но ничего сказать о нем не можем, потому что порой не понимаем, кто он такой. Кто он такой? Вот задайте себе этот вопрос, или просто задайте кому-то из своих братьев и сестер, каким ты представляешь себе Бога? И вот знаете, я вот готовя эту тему, вот как можно еще более такими доступными словами сказать вечное Евангелие, и как это можно выразить в одной фразе, я вот пришел к такому, ну как, к такому предложению, которое мы очень много слышим, но мы не придаем значения, мы порой уже настолько к нему привыкли, что мы его слышим как «доброе утро» или что-то такое в этом роде, «как дела?». А звучит это так: «Бог любит тебя». Вот знаете, вот интересно, вот в этих трех словах заключена вся суть вечного Евангелия. Бог любит тебя, Бог есть любовь. И вот эти слова, они, если их вот мы будем рассматривать, мы подступили к этой вечной теме, я сразу скажу, сегодня мы не успеем все охватить, мы охватим только часть. В следующий раз мы продолжим. Но, пожалуйста, запомните, чтобы понять суть, почему это так важно знать. И Христос в заключении перед своим восхождением, Он дал такой совет. Давайте откроем Евангелие от Марка. 16 главу, это последняя глава. И прочитаем 15 стих. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И вот сегодня мы исполняем поручение Христа. «Я вам проповедую Евангелие всему творению». То есть вы вот, ну пусть малое число, но часть Божьего творения. То есть мы исполняем Божью волю. И что я именно хочу открыть в этих сериях наших встреч, это красоту Божьего характера, то, кем является Бог. Я очень нуждаюсь в Божьем присутствии, на все эти встречи я нуждаюсь лично в присутствии Духа Святого в моем сердце, чтобы Он дал мне нужные слова, как объяснить это языком, потому что где-то в глубине сердца я понимаю, о чем я говорю, кто такой Бог, как Он мне открывается. Я сам, когда начал изучать эту тему, я был настолько захвачен, настолько поражен ею, и единственное мое желание – это вот поделиться с вами вот этой внутренней радостью. Я надеюсь, Господь даст мне вот тех слов, чтобы вы тоже заразились подобной радостью, подобным желанием познавать Бога. И второе, чтобы Дух Святой открыл ваши сердца, чтобы вы поняли, о чем вообще идет речь. И вот, как мы коснулись вечное Евангелие. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу, и прочитаем, где сам Иисус дал определение вечной жизни. «Сия же есть жизнь», 3 стих, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Представляете, сам Иисус Христос дал определение, Он сказал: если кто-то хочет жить вечно, то вы начните узнавать, познавать Бога и меня, то есть Иисуса. И вот это познание, оно дарует нам правильное познание Бога, оно дарует нам вечную жизнь. Это условие. И я, изучая эту тему, я понял, что во время моего самостоятельного вот изучения, где я вот один наедине с Библией или наедине с Богом, размышляю, читаю о красоте Его характера, я сам понял, что в это время происходит что-то удивительное в моей жизни. Мое сердце, мое сознание наполняется чем-то таким, что, ну, я могу только дать одно определение – вечная жизнь. Вот той полнотой вечной жизни, которую обещал Бог, если мы будем это делать, если мы будем интересоваться им, познавать его. Почему это так важно? Посмотрите, сколько в мире религий, сколько в мире богов, сколько всевозможных, то есть направлений. Возьмите христианство, религия, которая исповедует Иисуса Христа, сколько их вообще, как они, да, вот из одной делятся на несколько, то есть, и все говорят, что истина у нас. А вот знаете, вот истина состоит в том, что истина всего одна, а заблуждений тысячи. Это как в математике, знаете, вот правильный ответ может быть только один. А заблуждений может быть абсолютно вот бесконечное число. То же самое происходит в духовном мире. Вот я помню такая ситуация. Моя дочка решала задачу по математике. Ну, я думаю, все мы столкнулись с подобной ситуацией. И вот она в самом начале что-то пропустила и сделала ошибку. И вот исходя из этой ошибки, она стала дальше решать всю остальную задачу. Как вы думаете, ответ был правильным?
Нет.
Да, неправильным был. Но она дальше решала все правильно. Но вот эта маленькая ошибочка, она перечеркнула. В результате ей поставили... То есть учитель не смотрел на ее старания, на ее, то есть, умения. Если, к примеру, ребенок рисует чего-то, ну, во всяком случае, там что-то получается, и можно даже поставить хорошую оценку. То по математике это точная наука. И вот я хочу, почему я этот пример привел, потому что истина, она очень точная, она одна единственная, а все остальное, то есть заблуждение, есть только два вида, истина и заблуждение. Так вот, чтобы иметь правильное понимание библейского учения, правильное понимание, видение того, что хочет Бог нам открыть, да, важно, чтобы понимание характера Бога было истинным. Истина. Ну и первое, то, что вот давайте с чего начнем, Бог есть любовь. То есть любовь и творящая любовь, он желает, естественно, знать, что это такое, и он хочет, чтобы все его сотворенные существа имели ту же самую любовь. Потому что он понимает, что любовь – это единственный, да, правильный мотив, единственное правильное вообще мероизмерение всего, что вообще имеется в этом мире. И вот знаете, Бог, когда решил творить вот самых первых разумных существ, Он, наверное, ну, задумывался о том, какими они должны быть. Вот посмотрите, мы сотворены удивительно. У нас есть разум, у нас есть воля, у нас есть чувства, интеллект. То есть вот какая-то такая проницательность. То есть вот, ну как это еще, ну... Очень много того, что вот мы понимаем, как это происходит, но мы не понимаем, как это вообще вот в нас существует. Вот мы эмоциональные существа, мы духовные существа. И нам легко понять друг друга, потому что мы по себе знаем, что переживает вот тот или иной человек. Когда человек говорит, у меня горе, мы понимаем, о чем идет речь. Или у меня радость. Или вот я влюбился. Или я тут еще. И мы примерно понимаем, что с ним происходит. К примеру, взять, если какое-нибудь насекомое, оно, может, на нас смотрит и, да, и не понимает, кто мы такие, что нам надо. Оно живет своей жизнью, поспало, покушало, умерло, все. Но мы сотворены совсем по-другому. И вот знаете, интересно, что Бог, Бог любви, желая сотворить существ, подобных Ему, решил сотворить их свободными, потому что принцип любви – это свобода. Но знаете, когда любовь творит свободное, она идет на риск. Вы согласны с этим? Когда Бог предоставил своему творению свободу, Он пошел на риск. Почему? Потому что только, да, добровольно, только вот сердце искреннее, вот имеющее собственную волю, собственное суждение, оно может вот как бы полюбить. То есть этого нельзя сделать силой. Можно заставить человека, да, проявлять любовь к тебе. Ну, например, возьмите такую ситуацию, вот если я, ну, если кто-то под угрозой смерти заставит что-то делать, люди начнут это делать, они будут работать, будут отдыхать, будут улыбаться, будут с троем ходить, песни петь, под страхом наказания, да, но когда им будет предложено, а теперь вы все должны меня полюбить. Как вы думаете, какого рода будет эта любовь? Иначе я вас накажу. Если вы не будете меня любить, я вас убью, уничтожу. И представляете, это говорит тот, кто знает все мысли, кто знает все чувства, побуждения, даже то, что мы еще не успели понять, он это знает, это читает, от него ничего не скрыто. И представляете, вот такой, да, господин царствует над нашей жизнью, и он контролирует нашу любовь и заставляет нас любить. То есть он бы мог нас создать подобно вот собаке, да, вот. Вот она любит и все, вот, ей ничего больше не интересует. Но все-таки он дал человеку способность мыслить и логически как бы приходить к каким-то заключениям, и он шел на огромный риск. Когда он сотворил первого ангела, да, он сделал его совершенным, да. И это было его дитя. Он держал его на руках, и он всматривался ему в лицо, да, и мечтал о нем, каким он будет. И в то же время он наделил его свободой. И мы знаем, что этот ангел, он восстал. Ну, я сказал первого, я думаю, он был одним из первых, чтобы ему меньше было потом как бы причин обвинять Бога, что вот кто-то совершеннее его. Но Христос был до него, то есть и им же он и был сотворен. Мы знаем имя этому ангелу Люцифер, или как мы его еще называем, Сатана. И Бог шел на риск, и он знал, что когда-то должно произойти что-то подобное. Я не хочу объяснять сейчас, откуда появился грех, это тайна, которая и вечности нам не раскроется, но свобода, она допускает как и добровольное подчинение, так и восстание. Но она стоит того. Она стоит того, чтобы, да, чтобы уже принять настоящее поклонение, ну, настоящую любовь. Вот когда кто-то из своего личного решения подходит и говорит, что он любит тебя, это мы сразу слышим, мы это принимаем и понимаем, что это что-то настоящее, ценное. Пусть это может иметь какие-то эгоистические мотивы, но Во всяком случае, оно из настоящего, то есть сердца идет, то есть из добровольного, так сказать, решения. Посмотрите, если бы Бог был тираном, диктатором, то тогда бы восстание точно произошло. То есть тогда бы мир разделился бы на две категории. Те, кто будут подчиняться из страха перед наказанием, и те, кто просто восстанут, потому что они не желают жить под тиранией, то есть и уйдут в оппозицию. То есть ни о какой любви речи быть и не может, о добровольной любви, о том чистом чувстве, движущем мотиве, который бы управлял, потому что любить тирана невозможно, потому что ты понимаешь, что любая твоя ошибка, и за ней следует наказание. Вот посмотрите, взять, к примеру, страны, где правили диктаторы. Вот так, если разобраться по-человечески, очень многие хвалят диктаторов, потому что они говорят, зато был какой порядок. Люди не боялись друг друга, да? Жили все мирно, уживались как-то, потому что было наказание, было жестоким наказанием. То есть людей в тюрьмы отсылали, убивали за то, что они не хотят жить по правилам этого государства, или за то, что они по-другому думают, или вообще во что-то другое верят. И в то же время, когда этот диктатор уходил и приходил демократ, посмотрите, как сразу менялись люди. То есть они почувствовали свободу, и тут же они стали решать, стоит ли им вообще кому-то служить и подчиняться, или им стоит, да, заниматься чем-то другим и жить, как я хочу. Посмотрите, как сразу мир разделился. Свобода, она дала людям выбор, право выбора. И каждый человек, уже будучи свободным, имеет выбирать. Так вот, Бог сотворил все свое творение свободным. Свободно. И знаете, самое интересное, что Бог очень хочет, чтобы мы узнали о Нем как можно больше, то есть, чтобы мы узнали о Нем все, кто Он есть, какой Он есть, что Он делает, что Он не делает, каким Он не является. И вот это удивительно, что, например, если взять, вот есть религии, очень много религий, и все они, в принципе, основаны на спасении делами. То есть, чтобы угодить нашему Богу, надо что-то хорошее сделать. И вот посмотрите, такая закономерность. В основном все боги, вот, ну, которых мы знаем или не знаем, они по своей природе жестоки. Они справедливы. Их надо умилостивлять. И причем умилостивлять добрыми делами, какими-то приношениями хорошими, какими-то пожертвованиями, жертвами, может даже жизни кого-то надо лишать, но чтобы усмирить его гнев, и чтобы он к тебе тогда проявил милость и начинал какую-то особую к тебе благодетель являть. И давайте логически подумаем, как может жестокий Бог требовать чего-то хорошего от нас, когда он сам по своей природе является жестоким. Чем определяется его отношение? Шпаниш и гемайн. И вот задумайтесь, как может жестокий по своей природе Бог, которого надо постоянно умилостивлять, сделать кого-то хорошим? Ну, по крайней мере, да, люди будут стараться быть похожи на тебя, на него, быть жестоким к нарушителям и быть каким-то добрым тем, кто себя, ну, хорошо ведет. Ну, и по сути, многих такая религия устраивает. Иначе бы они не могли бы существовать. Людям приятно осознавать, что вот я чего-то Богу моему дал, что-то сделал, вроде его раздобрил, и все, и дальше я уже как могу под его покровительством жить. Но наш Бог, Он не такой. Он желает узнать, что Он желает, чтобы мы узнали, что Он благой, что Он любящий, что Он любит свое творение, и что любовь является Его движущим принципом. Но мы еще потом в следующий раз поговорим. Принципом Бога является любовь и справедливость. Милость и справедливость. Принцип Божьего правления. Это нельзя отделить одно от другого, потому что это будет тогда ну, просто неправильная картина Бога. Бог есть любовь, Он есть и справедливость. И вот когда это все вместе сочетается, тогда мы видим истинного Бога. Если мы отделим одно от другого, то мы уйдем или в одну крайность, или в другую крайность. И все же Бог настолько открыт, что Он желает, чтобы мы узнали о Нем все. Он не желает нам открывать тайны, подобные то, откуда Он взялся, где Он был всю вечность до нас, и вообще, как Он устроен, действует. Это от нас закрыто и никогда нам не откроется. Поэтому в эти сферы мы заглядывать не будем. Но какой характер у нашего Бога? Он хочет, чтобы мы знали. И давайте теперь откроем Библию, где сам Бог обращается к нам. Псалом 45. И прочитаем 11 стих. 45-й Псалом. И 11 стих читаем. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Посмотрите, к нам устами псалмопевца обращается сам Бог. Что Он говорит? «Остановитесь и познайте, что я Бог». Он желает, чтобы мы о Нем узнали как можно больше, потому что это познание дает нам вечную жизнь. Когда мы понимаем, кто Бог, как Он действует, кем Он является и кем Он не является, тогда это является источником вечной жизни. Понимание того, кем является Бог и какой у Него истинный характер, является той эмоциональной и психологической сутью, составляющей вечную жизнь. Понимаете, о чем вообще идет речь? Мы сейчас учимся жить вечной жизнью. Условие, которое нам дано, вера в Иисуса Христа. А Иисус сказал, познание Меня и Отца является сутью природы вечной жизни. И это познание, оно здесь началось, оно будет продолжаться всю вечность. Не думайте, что Бог, Он настолько маленький, настолько характер у Него миниатюрный, что вот в вечности все будет открыто, и нам нечего будет изучать. Нет, мы соприкасаемся с истиной, которая настолько велика, как велик сам Бог. Она вечная, это вечное Евангелие. Всей вечности до нас не хватило для того, чтобы понять красоту Божьего характера. Сейчас мы только соприкасаемся с тем минимумом, который вот нам открыт, потому что мы не видим Бога, потому что мы не видим Его лицо, Его славу, которая Его окружает. И потом всю вечность, когда нам уже будет открыто, да, многие вещи, когда мы увидим в истинном свете нашу жизнь, действие Бога в нашу жизнь, Его молчание или Его ответы на наши молитвы, и вообще Его действия в нашей жизни, мы будем очень удивлены. Но мы будем удивлены больше всего тому, что когда мы просто размышляли, кто такой Бог, это размышление наделяло нас той самой силой, энергией к тому, чтобы жить, служить, и вообще радоваться и вообще что-то менять в своей жизни. Это очень важная истина, потому что сам Христос дал определение вечной жизни. Иоанн подтверждает первое послание Иоанна, давайте откроем, 5 глава. Он дает определение, имея с 12 стиха. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 5 глава, 12-13 стих. Можно даже с 11. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Вера в Иисуса Христа, познание Бога наделяет нас той самой небесной энергией, которая называется вечная жизнь». Это знаете, как вот аккумуляторы, когда сели, и нужно какой-то дополнительный источник энергии, чтобы их зарядить. Так вот, познание Бога – это вот тот самый источник энергии, который заряжает наши севшие батарейки. Когда мы устаем от суеты, от этих проблем, от забот, но когда мы начинаем интересоваться тем, кто такой Бог, как Он нас любит и что Он нам дает, то наши батарейки заряжаются. Ну, батарейки в кавычках, как бы. И давайте вот, чтобы уже правильно понимать, кто такой Бог, давайте сначала определим, кем Он не является. Я вот скажу такую, как Он не является садистом, Он не является человекоубийцей, Он не является диктатором. Да? Ну, вы немножко шокированы, как понять садиста. Вот давайте такую возьмем ситуацию. Христианство, то есть мы являемся членами церкви адвентистов седьмого дня. Да, у нас есть определенная истина, основанная на Библии, на библейском учении, в которое мы верим. Но весь остальной христианский мир видит Бога совершенно иначе. Не как мы, они видят Его вот садистом, но который имеет доброе сердце. Вот знаете, если я вам сейчас расскажу такую вот как бы, ну, иллюстрацию приведу. Вот у меня есть знакомый, он работает в службе безопасности. Ну, государственная служба безопасности, или как ФСБ это как называют, или КГБ, там, ну, как хотите называйте. И вот у него такая цель. И вот цель вот виновников, вот преступников, вот которых выловят и докажут их вину, пытать. Пытать. И причем пытать настолько изощренно, чтобы они мучились, но чтобы они не умирали. И для того, чтобы они не умирали, тоже разработана специальная программа, чтобы, то есть, эти люди всегда оставались живы. И вот представляете, но самое интересное, что у него есть семья. И он очень любит детей, и он из детского дома берет детей, усыновляет их, и у него очень много детей, ну, больше 40, скажем. И он их так любит. И они удивляются вообще красоте его любви, характера. Но знаете, там единственное условие, что если кто-то из них вот, ну, нарушает порядок, семейный порядок, то он может испытать те же самые пытки, которые этот человек устраивает вот этим преступникам. То есть. И дети живут в этой семье, и они счастливы, что у них такой любящий отец, что у них даже мысли не приходят как-то вот, ну, изменить ему или как-то плохо отозваться, они видят его любовь, он получает очень много денег, он делится со всеми, у него такие связи, что он может организовать все, что угодно. Ну, я скажу, такая кривая иллюстрация, но вот где-то мы понимаем, что это за любовь, где он, да, вот пытает тех, кто делает что-то не так. Нет, кто делает что-то не так. Вот посмотрите, знаете, вот нету более страшной истины в кавычках о том, что Бог является садистом. Я вам сейчас скажу, то есть это я своими ушами слышал объяснение того, как Бог будет мучить грешников. Посмотрите, первое, Он дает им вечную жизнь в мучениях. Он, как хозяин жизни, Он наделяет свое творение вечной жизнью. Такое понятие, как вечная душа, нету в Библии. Нету. Но почему-то эти люди решили, что душа, она бессмертна, она не умирает. Хотя Бог ясно сказал, душа согрешающая умрет. То есть это библейское учение. Это не учение адвентистской церкви, это учение Библии. Бог сказал, душа умрет, значит душа смертна, раз она умирает. Значит, о какой смерти он вообще говорит? Есть смерть физическая, которая умирает все. То есть и душа, и тело все умирают. Но потом, мы знаем, есть воскресение, после которого суд, и уже смерть вторая. Об этом пишет Откровение 20 глава. Но посмотрите, что происходит. Бог воскрешает грешника. Это в лучшем случае, если он еще сейчас где-то в могиле, да, а потом он его начинает вечно мучить. Но учение христианских церквей учит тому, что после своей смерти душа грешника попадает в ад, и там она мучится не несколько лет, не несколько столетий, а вечность, то есть вечные мучения. Да, есть в Библии стихи, которые говорят о мучениях, и даже стоит вечные мучения. И, но понимаете, когда мы смотрим на Бога и говорим, Бог есть любовь, и когда мы смотрим, что эта любовь, она является не любовью, а извращенным садистом, который будет давать вот этим несчастным душам за то, что они когда-то были обмануты сатаною, за то, что у них не было силы сопротивляться соблазнам. Они сделали в грех и не знали, им никто не рассказал путь спасения, или никто их не мог убедить в том, чтобы они спастись. И вот в конце концов они погибли, и представляете, их ожидает какая радость. Они начинают вечно мучиться. И причем есть такие объяснения, вот два объяснения, что мучатся телесно, то есть их жгут, и вот этот огонь им причиняет невообразимые боли. Кто-нибудь из вас обжигался? Неприятно. Я вот тут недавно горячую вещь дотронулся, два пальца обжег, я скажу, неприятное ощущение. Представляете, все тело в огне. Там и дальше... Он поддерживает этот огонь вечно, Он дает им жизнь, чтобы они не сгорели в нем, а вечно мучились. И причем Он не дает им шанса на покаяние, чтобы избежать этого вечного огня. То есть никакой милости, никакого сочувствия и вот это вечное мучение. Это физические мучения. Есть другие, которые ушли дальше. Они сказали, это будет муки вечного разделения с Богом. То есть такое есть объяснение. То есть это не будет физическая мука, то есть это будет душа, она будет томиться без Бога, то есть вечно. Это ужас слышать такую истину в кавычках. Представляете, что, чему учат эти люди? Иисус, умирая вечной смертью вместо нас, Он перенес такие страдания, которые не могут сравниться с крестной смертью, которой вот его убивали, да, вот, которую он принял как распятие, да. Но самое страшное, что он принял муки вот этой второй вечной смерти, вот это вечное разделение, И как он говорит, душа моя скорбит смертельно. Представляете, ну я так посчитал примерно вот эти мучения, начиная с Гефсимании, если брать, ну примерно 18, вот так, 15-18 часов длились. Но этого времени хватило, чтобы испить чашу за весь мир. То есть на него были возложены грехи всех нас. И за всех нас он принял мучение вечной смерти. Но для этого хватило 15 часов. И вот эти страшнейшие мучения, которые он пережил, которые никто не переживет, как он пережил, даже грешник, который будет умирать вечной смертью, он не переживет того, что пережил Христос. Потому что насколько был совершеннее он, настолько, да, грешник, то есть будет меньше терпеть наказание. Но смерть есть смерть. После чего полное небытие, все, душа умерла. И вот представляете, вот эти люди говорят, что оказывается эти души, они будут переживать вечную мучение, разделение с Богом, и они где-то будут жить. А если спросить, а как же вот эти спасенные, как же они будут наслаждаться, когда они будут знать, что где-то их родственники мучатся. А Бог сделает как-то так, что они станут какими-то особо бесчувственными, а кто-то даже объясняет, что для них крики этих умерших будут как райская музыка, что они будут наслаждаться и петь, что как хорошо, что мы не там. Знаете, чем реальнее пытаются объяснить этот ад и эти муки, тем нереальнее они выглядят. И тем страшнее выглядит Бог. Представляете, какой это Бог, что Он так относится к бедному, обманутому человеку, который понятия не имеет ни о плане спасения, ни о том, что такое грех, ни что такое правда, никакой Бог. Представляете? А он берет его и начинает над ним издеваться. Но я скажу, это больше похоже на сатану. Вот это описание Бога вот в лицах этих христиан, оно больше подходит сатане, который, в принципе, и научил этой теории, да, вечных мучений. Он взял пару библейских стихов и объяснил это так. Но, конечно, когда я понимаю Бога так, вот так, да, а потом я заявляю, что Бог есть любовь, это вот как эта задачка. Вначале допущена ошибка, и потом вся задача уже решается неправильно. Так вот, понимание Божьей любви, Божьего характера, она очень важна. И Бог хочет, чтобы все люди понимали правильно, кто Он есть такой, насколько Он благ. Он не хочет, чтобы грешник умирал, тем более, чтобы он мучился, тем более, чтобы мучился вечно. Это не Бог. Он не придумал подобное учение. Это учение от князя мира сего. И посмотрите, вот мы знаем, есть такое страшное, так сказать, религия, называется атеизм. А вы знаете, что атеизм по сравнению вот с таким христианством, в основе которого сидит злой Бог, который мучает грешника, оно является чем-то даже благим. Ну, посмотрите, Бога нету, то есть выживает сильнейший, кому больше повезло, тот насладился, взял от жизни все, но кому меньше повезло, тот пострадал, умер, и все. На этом закончилось все. То есть прожил 60-70 лет там сколько, понаслаждался, пострадал и умер, и все, никаких ни мучений, ни воскресений, ни вечной жизни, ни страданий, ничего нету. В принципе, вот так, если разобраться, это даже где-то гуманно получается. Ну, по крайней мере, человек пожил, получил, чего хотел или к чему стремился, добился, не добился, и все. Так вот, атеизм, он вышел, кстати, благодаря вот этому извращению Божьего характера, он появился на этот свет. Это дитя вот этого ложного учения о характере Бога. Он не создан так на ровном месте, потому что люди знали, есть Творец. Но чтобы вот удалить себя от страшного вот этого Творца, то есть чтобы как-то противостоять, они придумали, что Бога вообще нету. Чем такой Бог, лучше нам никакого не надо. Это очень важно понимать. К сожалению, многие, да, не понимают, о чем идет речь, когда говорится, душа согрешающая умрет, и как она умрет, а в результате она не умрет, а будет жить вечно, и причем вечно в аду, то это вообще как бы, это не библейская доктрина, она не основывается, это отражение ложного Божьего характера, Бог не является таковым, и естественно, таким никогда не был и не будет. Верим мы в это или нет, это очень важно понимать. Очень важно понимать. Потому что постоянно многие, чтобы добиться какого-то результата, говорят, прими истину, прими Евангелие, и будешь жить вечно. А грешники все сгорят. Выбирай ад или вечную жизнь. Выбирай вечные мучения в огне или... Ну, представляете, вот это страхом, как страхом спасайте. Напугайте человека, чтобы он боялся. Я вот из своей жизни скажу, я хорошо помню, когда я еще был грешником, и я понимал, что я грешник, что я делаю открытый грех против заповеди Божьей, что нарушаю все заповеди, да, и что мне гореть в огне. И вот знаете, мое состояние, я еще не знал Бога, как знаю его сейчас, и мое состояние, вот этот панический страх перед Богом, вот это, я даже не знаю, как это описать, вот этот ужас от того, что просто мое тело будет гореть. И причем вот эти муки будут... Я думаю, и вот потом произошло такое ожесточение. Я знаю, что мне гореть... В этом огне я ничего не могу уже исправить, потому что я грешник. Для меня нет никакой милости. Плевать я хотел на всю эту религию, на этого Бога. Вот это мое. И вот знаете, вот такое как бы восстание вот внутри меня. И вот такое отношение, то есть ожесточение против вот этого жестокого Бога, которого вот мне описали, представили. Потому что у меня не было никаких шансов на спасение. Потому что я понимал, плата за грех – смерть. Я был грешником, я был готов к этой смерти, и я не знал ни другого пути, никакой альтернативы. Но когда Бог стал открываться, вот что меня привлекло вообще к Богу, вообще к истине, когда Он открылся мне, я когда стал читать первая моя духовная книга «Великая борьба». И там есть такая глава вот о вечных мучениях, где там ясно было объяснено, что Бог, Он не является тем, кем Его представляет лжехристианство. Для меня это было вестью, которая перевернула мой вообще мир, что Он, оказывается, меня и такого грешного может принять, и что даже если я вот сейчас не отзовусь на этот призыв, Он меня не будет мучить вечно, вот это осознание Божьей любви, осознание того, что Он милостив, что Он не будет издеваться над обманутыми людьми, над грешниками, оно в меня вселило такую надежду, такую вообще вот, перевернуло во мне все. То есть я тогда стал интересоваться, если Он такой милостивый, наверное, Он милостивый и ко мне. Я получил ответ, да. Он и тебя приглашает, и хочет тебя спасти, и хочет тебя очистить. И вот эта Божья любовь, она стала меня привлекать. Привлекать. Я понимал, что я грешник, что у меня нет никаких шансов, я погибну. Я был к этому готов, и мне было все равно, что там будет дальше. То есть мне нравилось делать грех. Но когда я увидел, какой Бог любящий, как Он любит меня, как Он относится ко мне, что Он не будет издеваться надо мной, что Он меня просто принимает, какой я есть, то меня стало тянуть к Нему. Я стал, да, больше интересоваться, а в результате этого я стал больше узнавать. И я узнал Его настолько вот с положительной стороны, что я решил, что я хочу... служить этому Богу, я хочу жить с Ним, я хочу верить в Него. Я иду к Тебе, Господь. И Он принял меня. И потом уже как в течение последующей жизни Он очищал мое сердце от всевозможных, так сказать, недостатков, пороков, ошибков, грехов. То есть, но вот что меня больше притянуло к Богу, это Его любовь, открытая в чистом виде, в том, кем Он является на самом деле. Не каким Его мы себе представляем, а какой Он есть. И вот знаете, интересно, когда спрашиваешь человека, какой Бог, то вот каждый приписывает Богу черты своего характера. Вот то, кем он является на самом деле, таким он видит и Бога. Вот как это ни странно. И знаете почему? И в то же время, когда мы знаем, какой Бог, это меняет нас и делает нас подобными Ему. Истина, а называемое познание Бога, она меняет нас и делает нас подобным Богу. Когда мы взираем на Него, видим Его красоту, Дух Святой начинает нас менять в соответствии с этой красотой. Когда происходит рождение свыше, это рождение внутри сердца. Когда рождается что-то новое, то есть Библия называет это рождение свыше, когда человек решает следовать за Богом, когда он делает со своей стороны все от него зависящее, то есть объявляет об этом решение, выполняет условия, там, принимает водное крещение, начинает изучать характер Бога, познавать его. Происходит духовное рождение. Это происходит какая-то особая перемена в сердце человека, что уже не тот старый человек, а вот новый родившийся начинает расти. То есть он имеет новый ум, ум Христов, он имеет новое видение вообще, все, что происходит. Он любит кушать, ему интересно все, что связано с Богом. Он любит двигаться, любит чего-то делать, любит молиться. То есть Бог предусмотрел план спасения человека, сделал настолько простым, и настолько вот он ограничил себя решением человека, что просто удивляешься. Вот, да, вот смотрите, например, мы часто слышим такую фразу: если бы Бог был, он бы не допустил столько зла. Да? Но вот интересно, что Бог есть любовь. Если бы Он был любовью, Он бы не допустил столько зла, Он бы наказал этих самых. Да? То есть люди хотят, чтобы Бог начал действовать. И вот знаете, в этом заявлении есть и ответ, что все-таки истинная любовь, она позволяет, да, человеку свободу действий. Злых действий или добрых действий. То есть люди разделяются на два лагеря. Но познание о Боге, оно помогает человеку стать добрее. Оно помогает человеку стать похожим на Бога. И самое интересное, что в конце концов наступит момент, когда то, чего люди так долго ждут, чтобы Божья справедливость восторжествовала, чтобы она нашла свое применение, когда-то этот момент совершится. Бог прекратит беззаконие необычным для Него способом. То есть Он уничтожит и грех, и грешников. То есть это будет однажды, это уже запланировано. Этого возмездия никто не избежит. Но то, что сейчас происходит, на самом деле тяжело дать ответ всем этим людям, почему Бог допускает столько зла. Но я скажу одно, потому что Он дал людям свободу. Свободу полюбить Его или восстать против Него. И чтобы уже это семя свободы созрело, да, каждый уже должен будет определиться, на чьей он стороне. На стороне любящих или на стороне восставших. То есть в результате тем, кто ищет Бога, Бог откроется полностью. Посмотрите, Он не утаивает ничего. Все, что мы должны знать, все, что нам нужно знать, все открыто для нас. Все открыто для нас. Поэтому мы имеем такого Бога, который открывается, который очень ясно, да, описывает, кто Он такой. И знания о Нем даруют нам ту энергию, в которой мы так нуждаемся. И давайте еще прочитаем притчи, 9 глава. Откроем притчи, 9 глава. И прочитаем 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Разум. И, ну, я не хочу больше комментировать, чтобы не говорить об одном и том же, что уже было сказано. Давайте в конце нашего собрания прочитаем слова Бога, которые Ему очень нравятся, поведение, которое Он хочет в нас видеть, которое Он сказал через пророка Иеремию в 9 главе. Откроем пророк Иеремия, 9 глава. Семьсот сорок шестая страница. И прочитаем 23 и 24 стих. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Я хочу вот особое внимание повторить еще. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Посмотрите, это слова самого Бога. Он знает, что нам предлагать. Он знает, какое счастье приносит нам, вот, принесет нам разумение и знание того, что Он Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Это сделает нас счастливыми. Хорошо, давайте тогда продолжим эту встречу. Мы сегодня только начали изучать вечное Евангелие. Но мы в следующий раз продолжим, рассмотрим еще одну из сторон Божьего характера, кем Он является, чтобы нам лучше понять Его. А сейчас желаю всем Божьего благословения. До следующей встречи. Аминь.